Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Покрывающая любовь». Сегодня вторая, заключительная часть. А теперь мы переходим к практике, которая всегда является решающей. Мы же видим, насколько мы неправедны. Именно на практике мы познаем нашу неправедность. Именно потому, что Бог судит нелицеприятно. И мы призваны судить или принимать решения не в зависимости от личности, но тоже нелицеприятно. Все наше человеческое существо прямо-таки ориентировано на то, чтобы объяснять и представлять все разногласия и противоречия. Поэтому постараемся доказать, насколько мы по природе эксцентричны, насколько мы неуравновешены, потому что наше внутреннее существо не стремится преодолевать наши недостатки с помощью Иисуса Христа. Как мы судим, если мой отец, моя мать, мой ребенок, мой супруг или супруга, моя самая близкая личность, которую я больше всего люблю, совершит какую-нибудь ошибку? Тогда я, поскольку это мой ребенок, буду оценивать этот вопрос с помощью мерки, отличной от той, какую я имею для других людей. Именно в этом мы видим человеческую любовь, а не ту любовь, о которой Иисус Христос говорит в нашем главном тексте. Если бы Господь Иисус встретил нас этой любовью, которая свойственна нам, людям, тогда мы никогда не получили бы искупление и спасение для жизни вечной. Но так как Он нелицеприятен ни к погибшим в отношении проклятия, ни в отношении своих, которых Он искупил и спас, то Он не делает разницы в подаче Своей любви. Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Господь Иисус не имеет любимых учеников и любимых учениц. Он всех искупленных одинаково любит. Это Его характер. А теперь посмотрим, как это на практике не должно выглядеть. Пункт А. Взять грех одного брата или сестры, чтобы огласить этот грех и осудить его в присутствии других братьев и сестер. Это будет противоположным тому, чтобы грех покрыть. В таком случае мы находим не покрытие грехов, а раскрытие грехов. Господь Иисус не может в этом случае принимать меры. Причину такого действия верующих мы должны видеть во тьме, которая имеет в них место, ибо слабому верующему при его искушении врагом дети Божии преподносят еще и пагубу. Образно говоря, такие верующие бьют лежачего. Если мы открываем грехи других, то о покрытии грехов не может быть и речи, так как отсутствует необходимая любовь, являющаяся предпосылкой тому, чтобы можно было покрывать грехи. Это значит, что открытие грехов совершается не в любви Христа. В противном случае, в соответствии с указанием Слова Божьего, грех покрыли бы. В таком случае слабый брат или слабая сестра не будут иметь победы, потому что мы привели их к ложному действию веры, приносящему вред и им, и Господу Иисусу. Не согрешившие брат или сестра будут виновными, как согрешившие. В этом случае не согрешившие виновны в том, что не проявляют готовность действия согласно указаниям Божьего Слова в нашем главном тексте, 1 Петра 4, стих 8. Здесь мы имеем указание, как мы должны действовать. Вопрос заключается в том, читаем ли мы, во-первых, это место Писания, а во-вторых, приводим ли мы прочитанное к исполнению на основании послушания нашего сердца. И если мы не исполняем указания Слова Божьего, согласно 1 послания Петра 4, стих 8, то мы проявляем непослушание нашему Господу Иисусу. А теперь в вопросе покрытия грехов заостряю ваше внимание еще на один очень важный аспект. Покрытие грехов наших ближних ни в коем случае не должно означать, что мы одобряем грехи, которые они совершили. И Слово Божие не утверждает этого. Никогда и ни в коем случае. В конечном счете мы имеем указание Слова Божьего покрывать несвятости детей света. По этому поводу мы читаем в Евангелиях, например, в Евангелии от Матфея 7, стих 6. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Это сообщение очень подходит к нашему вопросу. Даже тогда, если грех допущен святыми, то есть детьми Божьими, мы не должны эти грехи выставлять перед миром. О погибших грешниках Слово Божье говорит здесь в образе животных, псах и свиньях. По этому поводу напоминаю вам тот случай, когда мирская женщина из язычников говорит Господу Иисусу о псах в Евангелии от Матфея 15, стих 17. Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господних». А о погибших людях мира сего Слово Божье говорит в Откровении 22, стих 15, но для связи привожу еще стих 14. Читаю этот текст. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Стих 15. «А вне небесного града псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Итак, мы видим, как это важно, чтобы во всем нашем поведении мы представляли Иисуса Христа. Каким образом? Посредством познания Его Слова и следующим или вытекающим отсюда послушанием, в котором мы должны ходить, нравится это людям или нет. Прежде всего, мы должны проявлять послушание по отношению к нашему Господу Иисусу. Так говорит Слово Божье в Деяниях апостолов 5, стих 29. Но если мы будем действовать не в соответствии с указанием Слова Божьего, то одновременно в духе становимся над нашим ближним, на котором мы обнаружили грех. Если мы не будем действовать по принципу покрывания, то мы превозносимся и являемся еще большими грешниками, чем тот, на котором мы обнаружили грех. А нашими действиями мы свидетельствуем о том, что мы сами являемся несвятыми, потому что мы не следуем указаниям Слова Божьего и превознеслись над нашим ближним. Первый не последовал указаниям Слова Божьего и унижен, второй видит грех и должен этот замеченный грех покрыть. Но если он открывает грех ближнего, превозносясь над ближним, то становится вдвойне хуже первого. Заметим себе это. Таким образом, мы приходим к пункту, как должна выглядеть последовательность времени. Пункт Б. В принципе, эта любовь, о которой здесь идет речь, будет лишь тогда в нас проявляться, когда мы познаем в ближнем дело Иисуса Христа. Даже если дело Христа в нашем брате или сестре является очень немощным, Слово Божье не говорит о том, что только сильные в вере спасены для жизни вечной. Библия говорит наоборот, о чем мы читаем в послании Римлянам 14, стих 1. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Почему? Потому что и Христос всех нас принял. Итак, мы, в принципе, имеем задание принимать верующих, независимо от того, сильны они в вере или немощны. Мы не должны принимать для общения неспасенных людей. Мы не можем иметь с ними духовного общения, потому что они имеют совершенно другой дух, но не Духа Святого. На основании покаяния и рождения свыше через нетленное Божье семя мы познаем в человеке труд Христа. Все это имеется в наличии, даже в том случае, если он духовно слаб. И даже тогда, когда он на основании личной духовной немощи пал в грех. Несмотря на его падение в грех, мы видим, что он рожден свыше и имеет в себе новую жизнь. Детем Божьим является не тот, который думает жить на этой земле безгрешным и совершенным. Такие люди обычно не являются детьми Божьими. Но детьми Божьими являются верующие в Господа, нуждающиеся во всех увещеваниях Нового Завета, как мы, например, читаем в послании Колоссянам 3, стихи 8 и 9. «А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись, то есть раздевшись или освободившись ветхого человека с делами его». Это сказано детям Божьим, а не безбожникам мира сего. Но желание Господа Иисуса заключается в том, чтобы мы все это отложили и поступали так, как учит Слово Божье. А поскольку дело Иисуса в моих ближних, в моих братьях и сестрах во Христе является таким же, как и во мне, то я тоже страдаю от греха моего брата или сестры. Так говорит Слово Божье в первом послании Коринфянам 12, стихи 26 и 27. «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а порознь члены». И если я не страдаю от согрешения моего брата, то значит, сам не стою в Божьем свете и не нахожусь в любви Иисуса Христа. Если бы я находился в любви Христа, то страдал бы вместе с моим ближним. Я страдал бы, если бы находился в этой любви и покрыл замеченный грех. Итак, это значит, если я не покрываю, то не страдаю вместе с моим ближним и не имею той любви, о которой здесь идет речь. Но сначала я сам должен быть готов прощать, и это является всегда великой проблемой. В душепастырской работе встречаются по этому вопросу интересные, но откровенные люди. Когда их спрашивают, злопамятны ли они или не могут другим прощать, то они отвечают, Нет, я могу, конечно, прощать, но не могу забыть причиненные мне обиды. В таком ответе мы приходим к очень важному пункту. Слово Божье говорит, что лишь тогда или постольку будем иметь прощение нашего Небесного Отца, когда мы сами прощаем друг другу. Поэтому в душепастырской работе эти верующие вынуждены сказать: «Я прощаю, но забыть этого не могу. Я не могу моему обидчику этого забыть». Это является тем состоянием, когда верующие не ходят в любви Христа. Их жизнь не согласована со Словом Божьим. Далее по этому вопросу читаем в первом послании к Коринфянам 13, стихи 4 и 5. «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, то есть не дает себя огорчать, не мыслит зла, то есть не приписывает, не причисляет это зло другому. Если я буду иметь такую же любовь, какую я, быть может, оказываю моему ребенку, то я должен эту великую любовь распространить на всех, потому что она не ищет своего, ибо в тот момент, когда в распределении моей личной любви я делаю разницу, это значит, что я ищу своего, потому что это мой ребенок. Следовательно, в этом случае я действую не на основании Божьей праведности. Это очень серьезное дело – действовать в данном вопросе в соответствии с Божьей заповедью. На основании наших грехов мы настолько извращены, что ни о чем не думаем, когда мы вращаемся в создавшемся состоянии. И более того, на основании наших грехов мы настолько выбились из Божьего центра, что нам кажется странным, если кто-нибудь указывает нам на Божью любовь. Как говорит Писание, любовь не ищет своего и не дает себя огорчать, не мыслит зла, или, иначе говоря, не отвечает другим на их зло. Но почему я уделяю другому меньше любви в вопросе прощения и в меньшей мере не мыслю зла? Потому что я меряю двумя различными мерками. Потому что в этом масштабе я не нахожусь во Христе. Чтобы стать более похожим на Христа, необходимо познать эти вопросы в Божьем свете, лично смириться перед Господом Иисусом и просить мудрости при следовании за Ним. «Дорогой Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты ориентировал меня на Твое Слово. Господи, я желаю быть преображенным в Твой образ, чтобы Ты имел радость во мне, чтобы Ты видел во мне свою любовь, чтобы я мог стать для других благословением и в этом прославить Тебя». В этом мы видим взаимодействия, которые нам даны в учении Нового Завета. Чтобы ближайшего к нам брата или сестру мы встречали в любви Господа Иисуса. А все противоречия в разграничении принятия ближних являются запрещенным Богом делом. На основании неверных действий в этом вопросе Церковь Иисуса очень страдает. Так что мы больше не можем спрашивать, где же сейчас такие, которые мерят не двойной меркой. Мы можем только спрашивать, где есть такие, брат или сестра, которые живут по образу Иисуса. Итак, как я могу постичь любовь Иисуса, о которой мы ведем речь в этой проповеди, чтобы я стал способным покрывать? Способность покрывать осуществится лишь тогда, когда я заимею в себе Божью любовь. Я не достигну этой любви до тех пор, пока не стану преодолевать свою старую природу, не умеющую покрывать. Но эту любовь я могу лишь принять на основании дара благодати Христа. Тогда я смогу ею владеть и быть способным покрывать грехи ближних. Тогда я смогу нести несвятости моего ближнего, не проявляя при этом ропота. Этот ответ или совет дает нам Писание в притчах. Мудрый Соломон пишет нам по этому поводу в притчах 17, стих 9. «Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». Повторяю главную мысль этого стиха. «Прикрывающий проступок ищет любви». Здесь говорится о тех, которые откровенным сердцем ищут любви. Поэтому они уже заранее покрывают проступки ближнего. Но кто постоянно напоминает о содеянном проступке, тот удаляет от себя ближних. Святой Дух говорит нам по этому поводу в послании Иакова 1 стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Господь Иисус ни в чем не упрекает своих искупленных. Упрек со стороны верующих по отношению к другим верующим является горьким делом. Это наши несвятости. Не тот духовный, который имеет хороший аргумент в своих упреках, но тот, который вообще никогда ни в чем не упрекает, а замеченный грех приносит во святилище и вместо этого уделяет ближнему любовь. Если в этом мире с нами обходятся неправедно и при этом на нас подают еще и жалобу, обвиняют нас, то мы можем, конечно, греховно реагировать. В этом заключается внутренняя сущность нашего ветхого человека. Стоит только неправедно с нами обойтись, как мы можем вспылить и стать очень злыми. Почему? Потому что в нас недостает той любви, о которой мы сегодня размышляем. Где эта любовь имеется в наличии, там она создает препятствие, чтобы наш ветхий человек не прорвался наружу. Везде там, где имеется вакуум, где эта любовь отсутствует, нашему ветхому человеку предоставляется пространство, чтобы выступать вперед. Тогда мы стремимся оправдываться, а это является намерением ветхого человека – в его высокомерии и гордости, но не в любви Христа. Наличие этого высокомерия и гордости в сердцах детей Божьих велико, и его невозможно измерить. Но на практике встречаются еще такие дети Божьи, которые, обращаясь за душепастырской помощью, откровенно говорят: «Я очень горд. Я ужасно злюсь и досадую. Это верно». Я думаю, что это такие дети Божьи, в которых меньше всего наблюдается высокомерие. Таким детям Божьим высокомерие причиняет много хлопот. Тогда как другим, которые имеют в 10 раз больше высокомерия, оно не доставляет никаких хлопот. В противном случае они пришли бы с этой обузой к Господу Иисусу. В том случае, когда мы действуем в соответствии с притчами 10 стих 12 и будем искать любовь, как там сказано, но любовь покрывает все грехи, то мы практически уже покрываем. Там даже не сказано, кто имеет эту любовь. Лишь один тот факт: кто ищет эту любовь, тот находится в пути, находится в таком состоянии, чтобы ориентироваться на эту любовь. Уже в таком случае дело Божье находится в действии по отношению к другому. Мы желаем оправдываться, и оправдываемся мы не только словами, но даже посредством нашего неправедного поведения. Этим характерам дают свободно идти, их берут даже за поводья, чтобы они могли идти, чтобы они могли подчеркнуть позицию своей праведности. Это является грехом, потому что такие дети Божьи не проявляют готовности полностью приносить эти черты своего характера Господу Иисусу. Почему? Потому что эти грехи верующие больше любят, чем Иисуса. Если бы такие дети Божьи больше любили Иисуса, то посредством данной нам от Господа Иисуса любви они принесли бы эти черты характера в молитве к Иисусу. В общем, мы часто считаем, что с нами неправильно обращаются. И при этой лжи со стороны тьмы, находящейся в нас, некоторые верующие, считающие, что с ними неправильно обращаются, ощущают даже боли в сердце. Такие симптомы вызывает в нас сатана. Он в духе берет нож и режет сердце, а затем говорит: «Не замечаешь ли ты, что другой имеет еще злобу?» Верующим, которые не проявляют готовности отдать Господу Иисусу последние грешки, это нравится. Они чувствуют себя непонятыми, потому что не могут оправдываться, как им это хочется. Они чувствуют себя обделенными, а именно потому, что ищут своего противоположность первому посланию Коринфянам 13 стих 5. «Любовь не ищет своего». Такие дети Божьи уязвлены в своей славе. Когда мы уязвлены в нашей славе, если мы не стремимся к Божьей славе, тогда мы уязвлены в нашей собственной славе. Кто из детей Божьих не принес еще свою собственную славу к Иисусу, чтобы избавиться от нее, чтобы принести ее к ногам Иисуса, чтобы определить ее к смерти, тот является еще более уязвим. Святой Дух призывает нас в послании Галатам 5, стих 26, к тому, чтобы мы не были жадны, не стремились к тщеславию, читаю этот стих. Не будем тщеславиться, то есть не будем жадны на славу, друг друга раздражать, друг другу завидовать. По этой причине мы играем перед Господом Иисусом и перед людьми театр, а дети Божьи являются ужасными артистами. Мы играем обиженных, поэтому отрицаем тот факт, что мы умерли со Христом. Мы с вами знаем варианты такой игры со стороны Израиля, который предшествовал Золотой Телец, а после которого следовала другая игра, как читаем в Исходе 32, стихи 3, 4 и 6. «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Стих 6. «На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть». Золотые тельцы являются питательной средой таких артистов, потому что мы не проявляем готовности в любви Христа нести и покрывать, а именно, чтобы тяжести ближних сделать своими тяжестями. Почему мы это не делаем? Очень просто. потому что мы не имеем в себе любви Христа. Если бы мы ее имели, то положительно могли бы решить этот вопрос. Но мы этого не можем, потому что не имеем любви Христа. Дает ли Иисус нам свою любовь? Он ее уже дал нам. Величайшая из трех остающихся, согласно первого послания Коринфянам, 13 стих 13, является любовь. Читаю этот стих. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Нам очень приятно, когда мы испытываем по отношению к себе любовь других. Но жизнь победы не зависит от того, когда верующие испытывают любовь, но когда они оказывают ее по отношению к другим. Поэтому от всего сердца желаю вам всем, чтобы мы, подобно нашему Господу Иисусу, который пришел к нам с небесной славы, научились давать любовь, как говорит нам Писание в первом послании Петра 2 стих 23. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Желаю всем вам по возможности больше унести с собой в ваших сердцах того, о чем мы сегодня говорили в этой проповеди, унести богатство его полноты, чтобы мы больше становились похожими на Иисуса Христа и этим самым могли прославить нашего Небесного Отца и Господа Иисуса, как читаем во втором послании Коринфянам 3, стих 18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Что за сын, который совершенно ни в чем не похож на своего отца? Не должны ли мы к тому стремиться, чтобы во славу нашего Господа Иисуса становиться все более похожими на нашего Небесного Отца? Аминь.